Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 поэтому попробуем еще раз. 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Yeah. Вот так вот, без микрофончика однажды остаться. Пятница, 3 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что все вы здесь, и мы все тоже здесь. Сейчас, секундочку, я что-нибудь с картинкой поправлю. Стримим же ведь не зря же, чтобы картинка была красивая, чтобы все вот это вот. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Телеграм-канал, здесь у нас идет трансляция. Здесь смотреть радио. Слушать радио, есть апельсин, делать анджумания и вот так вот входить в пятницу. Неделька прошла, зашибись, это правда, точно. Вот только что понедельник был. И вот уже пятница. Анджумайся, не анджумайся, а ГАИ предупреждает. Смотрите, значит, нам... Сотрудники ГИБДД решили испортить нам, ну, в хорошем смысле слова, конечно, вот это все. По прогнозам синоптиков, уже завтра настанет похолодание, говорят они вчера. Или сегодня. Нет, сегодня, в 1:51. Это я думаю, что они же не думают, что ночь это как бы все время вчера. Ну, как дети думают, что ночь это все время вчера, а утро это уже завтра. А ночь это, во сколько бы ночью ты не проснулся, это всегда вчера. Нет, так же не думают гаишники? Ну и мы так, я надеюсь, не думаем, потому что я читаю с телеграм-канала «Говорит Москва», радио «Говорит МСК». Я не думаю, что мы так тоже думаем. Поэтому в 1:51 это уже сегодня. И поэтому, когда в 1:51 кто-то говорит про завтра, он имеет в виду завтра. Правильно? То есть 4 мая. Итак, по прогнозам синоптиков, уже завтра настанет... В таких случаях хорошо бы добавлять число. Уже завтра, в субботу 4 мая 2024 года, как-нибудь так, сопровождаться выпадением осадков, похолодание будет. В ночь на субботу вероятны заморозки. А нет, вот это вот в ночь на субботу, это уже говорит о том, что они имели все-таки в виду вчера. Да, так устроено бесхитростно все, и мы в том числе, что когда мы говорим завтра, то мы имеем в виду прям вот утро, даже если мы это ночью говорим. Окей. Пик непогоды придется на Пасху. Я от себя добавлю, чтобы не было таких разночтений. То есть на воскресенье 5 мая. Воскресенье 5 мая. В празднике возможен ветер. В порывах до штормовых показателей 15 метров в секунду. Говорится в сообщении пресс-службы ведомства в регионе. Там призвали водителей соблюдать скоростной режим. Дистанцию в черте города. А за чертой можете не держать. И в пешеходных зонах. Не парковать машины у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Вот эта последняя фраза меня всегда, всегда удивляет. А как я могу, как водитель, паркующий автомобиль, определить, слабо укреплена эта конструкция или не слабо она укреплена. Вот как? Все время есть несколько объявлений, которые меня повергают в состояние уныния, потому что я не могу выполнить их требования. Ну, в смысле, я не очень понимаю их. Это одно из объявлений в Питере все время висит. Возможно, падение этих... Сосулек. Сосуль или сосуль. Ну, что-то, снега. Там, по-моему, уже перестали писать про сосули. Снега. И написано: будьте осторожны, возможно, падение снега. Думаешь, это что значит, будьте осторожны? Иди все время, задрав голову в зенит, и смотри, смотри, чтобы если будет вдруг падать снег, чтобы ты прыгнул на дорогу под автомобиль в этот момент. Потому что ты же не можешь смотреть одновременно на автомобиль и на снег. Ты можешь смотреть только на снег. Значит, если ты проявляешь осторожность здесь, ты должен прыгнуть под автомобиль. Потом прыгнуть с этого. И как бы осторожно, падение, возможно, падение снега. Класс, спасибо, что предупредили. Та же самая история здесь. Значит, не паркуйте автомобили у слабо закрепленных конструкций. Надо выйти, подергать башенный кран, побить его ногой, только подойти на стройке к башенному крану. Или прораба вызвать. Сказать, у вас башенный кран мощно закреплен? Вот сейчас я еду, стоит автомобиль. На Варварке, на нашей любимейшей моей улице, Варварочке, стоит автомобиль. Стрела у него вверх вытянута метров на 30 тысяч, я не знаю, на 50 метров. Гигантская. На ней тросы натянуты, а по тросам будет ездить камера, которая будет снимать праздничные мероприятия, парады, вот это все. Вот. И она такая стоит... Длинная мачта эта, высокая, вытянута, и при этом очень тяжелая. Потому что она вся железная, он выглядит как кран. То есть если бы, ну, в смысле, если бы мне нужно было держать просто трос, я думаю, что в обычное время это просто кран. Это же, ну, вряд ли такое придумают конструкцию, просто чтобы камеру держать. Наверное, это кран, просто насадку там поменяли вверху. То есть это кран. А значит, его стрела, вот эта выдвинутая, она предназначена порой для поднятия тяжести. И поэтому она сама по себе очень мощная, эта стрела. И когда она телескопическая, когда она вся выдвинутая, я думаю, что общий ее вес, ну, может, не равен всему тягачу, но недалеко от него. Она очень тяжелая. Она же вес должна выдерживать грузов, которые она поднимает. Это же кран. Алло, это кран. Значит, конструкция или цепь, или конструкция прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено, правильно? Говорится у нас, ну, про цепь. Вся цепь прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено. Поэтому даже самое слабое звено должно быть прочным. Вот эта стрела, она весит дофигелион, эта стрела. И она задрана вертикально вверх, как игла стоит. Возвышаясь чуть ли не выше, может быть, собора. Василий Блаженный. Вот такая стоит. Я думаю, господи, она весит, наверное. Офигеть. А держит ее автомобиль по площади не очень большой. Не очень. Ну, то есть вот он стоит, там подпорки у него стоят, все. Но в связи с высотой ее, если ее начнет ветром кренить, площади подпорки может не хватить, чтобы ее удержать. Это еду я, и мысли у меня такие в голове. Я так смотрю на нее, на всю эту конструкцию, думаю, блин. Такое. И тут вот ГИБДД выходит. Убедитесь, что все закреплено. Вот как убедиться, что с этим краном норм все? И не рухнет он на 9 мая. Я не знаю. Но даже раньше, 5-го, потому что вот 5-го он пройдет проверку. Так что выходите, я не знаю, там, бейте ногой по конструкции, дергайте ее руками. Вот так вот, рекламные щиты, деревья с разбегу, может быть, прыгнуть на него, посмотреть, как оно заскрипит, еще что-то. Убеждайтесь, в общем, в надежности конструкции, потому что непогода идет на нас. А я еще вчера, видите, с этим, с прищуром язвительным говорил, нет, какой снег, плюс 10 у нас на понедельничек. Может, оно и плюс 10 на понедельничек. А вот на воскресенье обещают нам непогоду. Это Пилюлин, если что, уже наш традиционный пятничный. Как хотите, так и относитесь к этому. Ну что ж поделать. Если кому-то вдруг голодно здесь показалось, так я вам про ноябрьск напомню. Игорь Валерьевич сообщает, минус 10 там сейчас. Ну и солнце, конечно. Как бы вишенка на тортике издевательства над людьми. Солнечное. Доброе утро, Подольск! Приветствую, Олег Мохов, здесь Игорь Валерьевич, Алексей 762-й, Сэм, Григорий СПБ, Рейнджер Сергей, His Shadow, просто Макс и Дмитрий Дизель, Герман, доброе утро, все, Огонек, Пенек, Валерий. Из Ногинска привет, Евгений Пантелеев тоже с нами. Просто Виктор, просто Фан 13-й, доброе утро, Алексей Кузнецов, приветствую. В Перми тоже снег идет, сейчас Валерий сообщает. И в Казани. В смысле, не Валерий в Казани, а снег. Вот это все нам поставляет родная страна. Родная природушка. Обратите внимание, откуда Пермь, Казань, откуда надвигается на нас, откуда? В общем, не со стороны НАТО. Испытание дано нам, чтобы мы стали еще прочнее. Точно. Погодное.
В движении.
Так, ладно, давайте про движение. Не хотел про движение говорить, но придется, раз уже прозвучала рубрика. Это в движении. Сейчас, секундочку. Вот так вот сделаем. Так, теперь вот так вот сделаем. Теперь переключаем на движение. Посмотрим на город, что с городом. Кстати, если знаете, 7373948, сообщайте. 7373948 или говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это такой бот-мессенджер. Да знаете вы уже, пишите сюда. СВХ, дорожные работы, это не важно для нас сейчас. Везде только копающие человечки. Может, надо обновить? Что-то, подождите, я обновлю. 10 баллов пробки. Нет, ДТП сейчас только 2. Только 3. Нет, только 2. Первое, перед поворотом на Шереметьево, не доезжая до поворота на Шереметьево, до Шереметьевского шоссе по М-10, если ехать, Молжаниновский, знаете, здесь вот где заправка какая-то, потом... Разворот такой, чтобы уехать на ту сторону, переехать в Новоподрезково. Вот здесь ДТП на Ленинградочке. И на полярно-противоположной стороне, прямо на юге, на Варшавке. Не могу сказать вам, что это за место такое. Нет, могу. Это в любом случае, это съезд уже в область на Симферопольку-Варшавку. Вот съезд. С внешнего или с внутреннего МКАДа, где-то вот там. Ну, то есть, никак не создаст это неприятности для тех, кто въезжает в город. Хотя, казалось бы, зачем вам, можно уточнить у вас, зачем вы въезжаете в город сейчас, люди? Что вы здесь забыли?
Моторы.
Не очень понятно. Так, а оказывается, у меня уже на... Под корки, пока Месси и Роналдо бьются за золотой мяч. А, да, может быть. Так, доброе утро. Пилюли норм, я знаю. Сергей присылает картинки этих вот штуковин. Мачт, которые тросы держат. Похоже на такую, да, похоже. Зум. А, то есть вы имеете в виду, что она именно специально для того, чтобы держать. Может быть. Но выглядит это все равно очень тяжело. Очень тяжело. А внизу стоит маленький грузовичок. Ну, этот маленький тягач такой. Вот. И все это выглядит очень шатко. Очень шатко. Я бы под такой штукой в воскресенье бы не парковал автомобиль свой. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей Зеленоград. Я по поводу того ДТП, можно не знаю, уточнить.
Да, давайте. Давайте.
Там в сторону области просто стоит машинка небольшая. Там что-то она поломалась. Вот, то никакой не... Но она стоит в левой полосе.
В левой полосе. Это на, да, съезде, на съезде, да, с внутреннего МКАДа получается. И с внешнего МКАДа тоже два съезда
не,
такие.
Не-не-не, вот в сторону
сливаются.
Области.
В сторону области, где Молжанинова. А, вы имеете в виду там, наоборот, на севере.
Да-да-да-да-да. Она просто стоит, поломалась, вот, в левом ряду.
Ухи открутить ему, а? Ну, слово, слушайте, ну...
Наверное.
Вообще, спасибо вам большое, извините, спасибо. Ну, что они все ломаются в левых рядах и вот это все? Ухи пооткручивать, серьезно. Не хотел я, не хотел. Вот обратите внимание, пришел, вы видели? Все, будьте все свидетелями, призываю вас, свидетели все. Не хотел я об этом говорить, не хотел. Но вы же знаете опять снова. Вот, сегодня таксист, значит, выезжает с парковки. Написано на парковке, уже второй год висит объявление, на каждом шлагбауме. И вот этот аппаратик, куда прикладывать нужно талончик, чтобы выехать. И получать талончик, чтобы въехать. На каждом аппарате висит объявление. С такого-то числа, года 2020, транзитный проезд по территории запрещен. И дальше описаны правила. Либо дождаться 15 минут бесплатных, чтобы прошли. Заплатить за проезд за час и выехать. Либо выезжать там же, где въехал. Бесплатные 15 минут действуют только на тот въезд, где вы выехали. Так что там, где въезд, там и выезд. Написано огромными буквами. Внимание! Написано первое слово. Специально, чтобы привлечь внимание. Надо было написать, наверное, шок. Шок! И три восклицательных знака. Но они написали внимание. И каждый день, каждый стабильный, каждые 5 минут вдруг такая спонтанная, возникает большущая пробка. Потому что один выезд все время ремонтируется, шлагбаум один из двух, все время ремонтируется, он все время закрыт эти металлические такой штукой, и он все время на ремонте. И там написано, приносим извинения, все время на ремонте. А во втором выезде все время стоит таксист. Бесконечно прикладывающий свой талончик к считывающему устройству. И при этом он прикладывает свой талончик ровно в том месте, где висит это объявление. Ровно в том месте. Объявление висит в 4 сантиметрах ниже окошка, куда он прикладывает талончик. И он его прикладывает. Он нажимает кнопку вызова диспетчера. Он начинает ругаться с диспетчером. Что такое у тебя тут поломанный автомат? Шантай. Болтай. Вот такое начинается каждый раз. И каждый раз стоишь в этой пробке и думаешь, господи, либо сформулировано неправильно, и слово «транзит» не каждому дается. Ну, транзит. Я знаю, он думает, я знаю транзит Венеры по солнечному диску. Вот это транзит называется. А что тут, при чем тут Венера, солнечный диск здесь на парковке? Не знаю. Да, то ли что-то еще что-то, то ли в принципе... Вот это все. И так продолжается постоянно. Каждый раз. Но сегодня я столкнулся с человеком, который даже если представить, что внимание, у него проблемы со вниманием, мне показалось, что он просто реально не способен прочитать. Ну, не умеет, не научен. Потому что он был как будто бы С базара какого-то багдадского или, не знаю, какого-то такого, из Душанбесского, в такой жилетке стеганой, все и в узорах. Тюбетейка такая настоящая такая, вышитая, все руками, то есть видно, что было какая-то вот руками вышито все. И лицо... Словно солнце. Он такое круглое, такое красивое лицо у него, все. Вот. Ну вот четко персонаж белого солнца пустыни какой-то. Вот такой вот, прям вот, ну вообще. Серьезно, я сейчас не обижаю, я просто описываю внешность. И помним, да, условие, что один выезд всегда закрыт заборчиком. Он ремонтируется всегда, этот шлагбаум. Время еще нет 5. Ну, то есть никого нет. Это мизансцену описываем еще. Никого нет. Пустынная. Парковка. Ни людей, никого. Птица одинокая пролетит такая. И я стою в пробке. Я стою в пробке, потому что стоит передо мной на шлагбауме чувак и прикладывает уже 10-й, 20-й раз, прикладывает талончик, жмет кнопку диспетчера. Там, естественно, никакого диспетчера нет в это время. Вот, и он, я ему кричу, говорю, дружище, не проедешь. А я заехал к этому сломанному шлагбауму, ну, чтобы он хоть чуть-чуть меня слышал. Выходить не хочу. Вдруг подумают, что я агрессивный. И этот, и холодно там. Я ему кричу, вон, видишь, объявление. Он такой отъезжает назад, чтобы меня лучше услышать. И что-то сказал, но я не понял. Он такой... Я говорю, объявление, и рукой показываю на бумажку. Видишь, написано. Не проедешь, говорю. Транзит запрещен. Он такой на бумажку смотрит на бумажку. Такой делает еще движение, подъезжает чуть-чуть вперед. И опять начинает прикладывать талончик. В этот момент мне показалось, что текст на бумажке ему недоступен. И в этой связи у меня вопрос. Вот мы столько говорим. Уже даже решили у коммерческих каких-то организаций забирать право проводить экзамены на знание языка, когда люди приезжают, для получения там каких-то этих разрешений на работу, или патентов каких-то еще. Ну, вообще, просто находиться здесь, имея в виду работать. То есть находиться здесь, имея в виду не находиться здесь в гостях, а находиться здесь, имея в виду профессиональную занятость. Ведь там же у нас введены какие-то эти... Послушайте, я реально говорю вам, ну, не первый день живу. Я реально встретил таксиста, который не может прочитать объявление на русском языке. Ну, я по глазам его вижу, я же не мальчишка, у меня есть какой-то жизненный опыт. Я понимаю, когда люди делают вид, что знают, а на самом деле не знают. Или фактически не знают и вид не делают, что не знают. Просто не знают, это тоже видно, не обязательно человеку это говорить. Это было видно четко, что человек не умеет читать. Может, он говорить умеет, но я не понял, что он сказал. Но читать он не умеет. Он не смог прочитать объявление. Как в такси попадают эти люди? Можно уточнить у вас? Пожалуйста. Ведь навигация может сбоить периодически. Сбоить навигация может. Вот. А объявление у нас... А, может, он по-английски читает. И он тогда читает объявление латиницей, которые написаны. Вот. Не знаю. Зачем ему знание русского языка, Алексей Чигарев спрашивает. Программа, по которой он работает при регистрации, предлагает. Программа-то, может, она и работает при регистрации, дает ему разные языки. Но он-то, ну, в среде существует. Ну, вот хотя бы, чтобы иметь возможность понять, что он не проедет здесь, вот, знание языка. Вот в этом месте он не проедет. Или хотя бы понимать, что нужно ехать в правый тоннель, чтобы попасть на Волоколамку. А на Ленинградку, этот первый тоннель, или наоборот. Ну, а разворот — это там 7-я полоса будет на разворот на Ленинградке. Ну, для этого, может быть. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Евгений.
Евгений. Это, я хочу... Вот по поводу... Евгений, вы знаете, я хочу быть правильно понятым. Я совершенно... Это не мои заявления, не связаны ни с расизмом, ни с национализмом, ни с ненавистью, ни с какой. Я говорю фактическую историю, вот свою рассказываю, чтобы было понятно.
Да, да, я понял.
Он хороший человек, этот парень был сегодня.
Объяснить, почему, ну, дают машины сейчас, mm-hmm. ну, по крайней мере, сейчас, mm-hmm. вот. Практически без разбора, ну, это просто сейчас спад. Вот я работаю в парке, да, на арендной uh-huh. машине, uh-huh. и реально много машин стоит, и, конечно же, им нужно просто их кому-то дать, чтобы она вышла на линию, эта машина, uh-huh. и капали деньги. И в такие моменты, наверное, менее важно, насколько знает он русский uh-huh. язык, и, типа, ничего личного, джаз-бизнес. Вот такой хорошего эфира и доброго дня.
Спасибо большое. Подождите, не уходите. У меня к вам один уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, а за какие деньги не хотят идти работать в такси? Вот это значит сколько? Зарплата средняя?
Ну, в среднем где-то уже если выходит меньше 2-3 тысяч в день чистыми.
Чисто.
То уже, ну, так думают, так вот, уже так сомнительно.
2-3 тысячи.
Уже, да.
А выходные вот есть, это значит, ну, подождите, ну, это мало как-то совсем получается. Что, 40 тысяч в месяц, если с двумя выходными, это совсем мало.
Да, если, ну, вот сейчас, в такой период, когда праздники особенно, это, ну, бывают такие дни, вот, лично мои. Я просто отец-одиночка, и мне приходится иногда возвращаться раньше. И у меня бывают такие дни, когда я просто выхожу в ноль. Особенно прям в пик праздников.
То есть там, за аренду, это, бензин там, да, да, или там еще
аренда,
что-то?
Аренда, бензин, да, ну чуть поесть там, и в кармане там пару соток остается. Вот такой вот спад. Вот такие, ну, вот дела.
Я понял, спасибо, держитесь. Но видите, тем не менее, работаете. Я к тому, что... Но, как бы это сказать, я вижу два противоположных тренда. Мы знаем из науки, это не наука никакая, экономика, но тем не менее, из уроков экономики мы знаем, что одно из двух. Если спроса много, а предложений мало, значит, цена предложения растет. Если спроса мало, а предложений много, значит, цена предложения падает. Это, ну, так устроено, такая взаимосвязь незыблемая. То есть, когда у тебя на рынке один покупатель яблок, а продавцов 100, ну, хочешь не хочешь, но какой-то продавец начнет демпинговать, то есть снижать цену, чтобы привлечь как-то, а потом второй, потом третий, ну, и так вот цена будет падать. Но здесь вы говорите вещи взаимоисключающие. То есть и спрос большой, и предложение мало, и при этом цена предложения низкая. Странно это. Ну, в смысле, я как-то это... Надо над этим подумать. Нет, я не тоже... Простите, это может показаться, что я сейчас не верю вам. Я вам верю. Мне просто хотелось бы понять, как сложилась такая драматическая ситуация. Вот. И... Но этот водитель, еще раз, я никого не хотел обидеть. Он классный был. Он офигенный. Ну, то есть он всем заявлял... Я просто подумал, что, учитывая напряженную ситуацию, ну, в среди азиатских республиках, напряженную этнически, в смысле, что одни с другими напряжены отношения. Ну, к примеру, мы знаем Азербайджан и Армения, к примеру, очень напряжены. Ну и так далее. Вообще это клубок напряжения такой. Ближний Восток, Центральная Азия. И вообще вот так открыто заявлять о себе, что а вот я такой, а если к тебе в такси сядет какой-то чувак, который напряжен, чувствует напряжение, ну, как бы, ну, не знаю, это как если бы сейчас бы ездил с пейсами какой-то такой ортодоксальный еврей. Ты садишься, а за рулем у тебя ортодокс такой сидит в этой шляпе, такие букли висят здесь, такие все вот эти, в черной одежде такой весь вот это вот. А ну, как сядет к тебе араб какой-нибудь. За палестинец какой-нибудь, как мы сейчас принято их называть. Вот это все. А? Это же будет, это же надо посмотреть на них будет в автомобиле и закрыть их такой в аквариуме вдвоем. Извините, не смешно. Ну, в общем, я так подумал, что, ну, я бы вообще уходил бы, конечно, в такси от всевозможных проявлений этнических принадлежностей. Ну, зачем? Москва, многонациональный город, сядет к тебе кто-нибудь, кто пообещал сражаться все время с представителями твоей. Зачем это делать? Алло, таксисты, может, вам форму ввести уже, подумать? Вспомните, для чего нужна школьная форма была? Зачем в школах ввели школьную форму? В том числе для того, чтобы ровненько все было. Ровненько, спокойненько. У тебя есть в семье деньги? Молодец. У тебя нет в семье денег? Ну, что ж делать? Зато все в одной форме, и никто не выпендривается там. Правильно? Правильно. Что у вас в такси ездят эти? Вы же так до поножовщины будете доходить.
Моторы. Моторы.
6:35, говорит Москва, моторы, пятница, 3 мая, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Джо Байден начнет реже упоминать Украину в своих выступлениях. Он, в общем-то, в своих выступлениях все реже и реже вообще упоминает хоть что-нибудь осмысленное. То есть это превращается в набор слов. Это имеется в виду? Или то, что он все чаще и чаще Украину называет то Ираком, то Ираном, то Афганистаном, то Россией, то... Путин вторгнулся в Россию, ему это просто так не пройдет. Вот это вот все началось. Не знаю. Но такая новость. Джо Байден начнет реже упоминать Украину в своих выступлениях. Ну, что же делать? Значит, из-за этого сломашки, с чего все началось-то? Что у нас сломашка какой-то опять на Ленинградке, по пути к повороту на Шереметьево, к Шереметьевскому шоссе, это на М-10, Молжаниновский. Он уже проехал, как бы, Молжаниновский и остановился там в левом ряду. Так вот, из-за него через весь Молжаниновский пробка растет уже до Международного шоссе, до Новой Эстакады. Вот эта сломашка. И никак же, вот он не мог сломаться на обочину съехать. Там же обочины идут такие, на которые можно съезжать. Там частный сектор идет справа. Нет, но он сломался, гад, в таком месте, вот чтобы создавать дикую пробку такую. Вот я снова и снова настаиваю, что их нужно проверять. Потому что это может быть диверсия. Это диверсанты. Ну а кто это? Ну что они ломаются-то постоянно в таких местах, где вообще жесть какая-то. Так, что-то на Живописной улице случилось в 5:30. На Живописной улице в районе остановки Живописная улица временно увеличены интервалы движения трамваев 28-31. По маршрутам трамваев работают автобусы. От остановки проспект Маршала Жукова до остановки метро Щукинская. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей. Вот еще за этим следить. То есть у слабо закрепленных конструкций машину не поставь. За объявлением водителей следи. Как москвичи ездили в первые майские праздники? Как? Расхлябано, я думаю. Как? Нет, это Дептранс оперативно инфографику публикует. Как мы ездили? У-у-у, господи. Москва-Красноярск почему-то здесь. Инфографика такая. Вот. В праздники в Москве было на 780 тысяч автомобилей меньше. О, как мы ездили. Прекрасно. Если бы 780 тысяч автомобилей выстроились в ряд, очередь добралась бы до Красноярска. Вот при чем здесь Красноярск. Видите? То есть мы как бы, в общем-то, выстроили цепь автомобилей до Красноярска. Свободнее всего дороги были 1 мая. Ну, еще бы. Москвичи уехали за город, гуляли пешком или на симках. На средствах индивидуальной мобильности. Перевожу на наш читланский. Баллы загруженности. Обычно 6 в эти... Нет, необычно. 27 апреля, 27-го. 6 баллов загруженности. 1 мая 2 балла загруженности. Нет, или сколько? Или не 2? Нет, это 2 миллиона автомобилей. Число машин, баллы загруженности. А, баллы загруженности вообще было меньше 1 балла. А число автомобилей с 6 миллионов снизилось до 2. Нормально? То есть в обычный день в Москве 6 миллионов автомобилей. Ну, суммарно. Это не одномоментно. Если одномоментно, ну, мы тут сошли бы с ума. Вот. Но суммарно. А что же тогда вы, Дептранс, не смогли инфографику составить, выстроив 6 миллионов автомобилей? Если 780 тысяч до Красноярска. Вот вам задача. Вы сейчас все равно дурака валяете, ничего не делаете. Решайте задачу. От Москвы до Красноярска 780 тысяч автомобилей. Сколько? Докуда можно выстроить очередь? До какого места на планете Земля можно выстроить очередь, если у вас будет 6 миллионов автомобилей? Это очень просто сделать. Вам нужно взять расстояние от Москвы до Красноярска, разделить на 780 тысяч. Таким образом, вы поймете, сколько занимает один автомобиль. А, не, наоборот, можно и так сказать. В среднем один автомобиль это 4 метра с половиной. Ну, пусть будет 4. 4 метра. Черт. Вы заставляете меня самому все делать. Никто ничего не может сделать. Сколько, если выстроить количество автомобилей в Москве в один день, то куда можно очередь... Да, я думаю, что можно будет достать до Вашингтона. И так вот, тык, Вашингтон, концом этой очереди. Тык, вот так вот, в Капитолии прямо. Так, значит, 4,5 возьмем. Потому что есть длинные, а есть 4,5. Правильно? Или неправильно я говорю? Правильно. 4,5. Это метры, запомним. Умножить на 6 миллионов. Умножить на 6 миллионов. Равно. 27 миллионов. Ровно. Значит, если это метры, забираем последние три ноля. 27 тысяч километров. 27 тысяч километров. Говорил я, что до Капитолия можно дотянуться, а? Теперь расстояние от Москвы до Вашингтона. Никто мне не верит, когда я говорю умные вещи. От Москвы до Вашингтона. До... Ну что такое? Вашингтон. Расстояние. Все, сейчас мы выясним. 7820. Нет на Земле такого расстояния, куда мы можем просто в любую точку Земли ткнуть этой очередью. 7800 километров. Это смешно вообще. Понятно, сколько у нас? То есть, внимание, если бы все автомобили в Москве выехали одномоментно, все 6 миллионов автомобилей оказались на дорогах. Так, а площадь... Нет, сколько в Москве дорог? Во, давайте узнаем. Значит, сколько километров дорог построено в Москве? Общая транспортная сеть. Согласно официальным данным правительства Москвы, протяженность дорог в столице составляет около 3600 километров. 3600. А нас было бы 27 тысяч километров. Вы вообще понимаете, о чем речь идет? Как при такой обстановке и таком дисбалансе количества автомобилей и протяженности дорог мы можем избавиться от пробок? Все. Я только что, кажется, стал апологетом и самым-самым преданным сторонником войны с автомобилистами, всех чиновников, всех тех, кто хотел бы, чтобы нас было как можно меньше. А что вы думаете? А как вы хотите жить-то вообще? Как вы планируете жить? Вас 27 тысяч километров автомобилей, а дорог на вас на всех 3600 километров. Вы как вообще думаете вот это все исправлять? Вы все еще в семье имеете два автомобиля? Сердца у вас нет. Доброе утро. Доброе. Я слушаю вас.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе.
А получается, что 780 тысяч, если автомобили в городе, то они занимают всю площадь всех дорог.
Да.
Это так получается.
Получается так. То но есть, имеется то есть... в виду количество автомобилей, проехавших по Москве за сутки. Не одномоментно.
А, за сутки.
За сутки.
Одномоментно, просто я слышал, тоже бывает немало. То есть до 600 тысяч
бывает,
автомобилей,
да.
Одномоментно.
Да.
То да. есть это... сплошная большая пробка.
Мы выходит. Занимаем весь город, да, мы занимаем весь город. Вот так мы и занимаем.
Да, в общем, строить.
Не весело строить. Но, понимаете, в чем дело? Ведь это же протяженность дорог, а дороги-то не однополосные у нас все. Вот что я придумал сейчас. Вот как я придумал. Вот. Вика сообщает об этом же. Вы видите, Вика? Нас посетила одна и та же умная мысль. Как сделать так, чтобы корова меньше ела и больше давала молока? Ее нужно реже кормить и чаще доить. Вот как. Поэтому как сделать так, чтобы на одних и тех же километрах дорог помещалось больше автомобилей? Делать полосы. Соответственно, если двухполосная дорога, 3600 превращается в 7200. А если трехполосная? А если четырехполосная? Так что нам нужно, чтобы кто-нибудь 2-3% превратился... В среднем площадь территории Москвы, которую занимают дороги, всего 8%, на периферии показатели снижаются до 2-3%, при европейской норме 15-20%. При европейской норме имеется в виду соотношение площади дорожной инфраструктуры к жилой застройке и все такое. Европейская норма 15-20%. Так в этом-то все и дело. Это я читаю по российской газете сейчас, здесь статья про транспортную инфраструктуру и площадь. Что европейская норма 15-20%, она имеется в виду, что протяженность дорог там действительно может больше. Но вы были в этих европейских городах? Ну, конечно, вы были. Это же переулки сплошные. Это сплошные улочки. Это сплошное... Мы были в Провансе. Мы были на родине месье Кадиллака. Кадиллак его звали так. Это человек, Кадиллак, на самом деле. И он из Франции. И потом он переехал в Америку. И там потом он сделал бизнес, который потом в итоге превратился в Кадиллак, в автомобили. Вот. И мы поехали к нему на родину. Никто на родине Кадиллака не знает, что он на самом деле... Ихний. Фомина? Я сказал слово «ихний». Вот. И мы приехали туда на Кадиллаках. И мы приехали туда в том числе на эскалейтах. Вот, и поэтому городишке мы ездили на эскалейтах, и люди не понимали, они даже конец света. Ну, то есть, ты едешь, тебе уже мало просто зеркала свернуть, чтобы проехать по этому переулку. Тебе нужно как-то ужаться, еще как-то вот... Люди прячутся в дверные ниши в переулках, потому что переулок это, он ограничен не тротуаром, а домами. Просто два, стоят ряд домов, между ними переулок, по которому ты едешь и занимаешь полностью весь переулок от стены до стены, прямо вот, и зеркала свернуло еще к тому же. А по нему люди идут по переулку. И они прячутся в ниши, дверные ниши, ну, двери имеют ниши такие. И вот сюда, в ниши, эти люди становятся. И ты, когда проезжаешь рядом с ним, то можно остановиться вот так вот, открыть стекло, и получается, твое лицо напротив его лица будет, и спросишь, ну и что ты будешь делать дальше? Ты его как бы закрыл в нише в этой своем автомобиле, вот это все. Вот такая была история. Так вот это европейские дороги. А у нас, посчитайте количество полос на Кутузе перед Драгомиловкой, к примеру. Я вас умоляю. Поэтому, конечно, у нас может быть по расстоянию в километрах дорог меньше, но зато ряды решают. То есть наши ряды умножают 1 километр на 8, а иногда на 10. То есть у тебя есть километр дороги, но в нем стоит 10 километров автомобилей в этом одном километре, потому что полос-то 10, правильно? Правильно. Так, М12 в самом начале из трех полос превратилась в 4 полосы. Алексей Кул сообщает. Классно. А от родины Кадиллака далеко было до Шампани или виноградников Шабли? Я не помню, Сергей. Я был без сознания. Нет. Ну, в смысле, ну, там везде недалеко. Я вас умоляю, о чем вы говорите? Юг Франции, там вообще все недалеко. Вот только что ты во Франции, в обычной, в Провансе, причем таком крестьянском, в самом худшем смысле слова, крестьянском. Соломенные шляпы, говно, ну, этот, коровьи лепехи. И вот ты в Ницце. Променад де Зангле, и все, и ты гуляешь по Ницце, и все, и потом тебе Ницца надоела, ты говоришь, да ну вас. Ты садишься в тот же самый автомобиль, выруливаешь в тоннель, выруливаешь на дорогу, вот у тебя 25 минут, 30, и вот ты въезжаешь в Монте-Карло, королевство, княжество Монако. Еще 10 минут, из тоннеля выныриваешь, и вот ты в Монте-Карло, прям вот на этой самой набережной, где формулы гоняют. То есть там все недалеко, все очень близко, поэтому, нет, недалеко. Так, значит, «Быть добру» сообщает про случай. Интересно. Давайте познакомимся. Покупаю, значит, говорит, я у дороги шаверму. Я не знаю, что это шаверма. Я знаю шаурма. Но, извините, «Быть добру», шавермы у нас никакой не бывает. Продавец, как мне показалось, азиат. Говорю ему «Салам алейкум», а он на четко русском языке «Какой салам?» Потом показывает мне православный крест на золотой цепочке. Такой... С палец толщины. Неудобно получилось. И сказал, что мы за мир и дружбу. А он армянин оказался. Ой. Да, история. А вот потому что нечего выпендриваться. Не надо вот это вот всего. Надо просто говорить «добрый день». Все. Добрый день. Зачем нам Капитолий? Давайте до Пентагона дотягиваться очередью автомобилей. Давайте. Я согласен. Дайте до Пентагона. Там же потом жахнем ФБР и ЦРУ. Все они там в одном месте. Значит, что еще? Насчет МКАДа 1000 километров. Насчет МКАДа, Анатолий Олегович. Ну да, МКАД у нас сколько? 130 или сколько километров? И потом, с одной стороны, ну, в среднем, я думаю, 3 полосы на МКАД. В среднем. Или 4. Ну, может, 4. Ну вот и умножает с одной стороны и с другой стороны. В общем, нормально у нас все с автомобилями. Посчитали, нормально умножили, все хорошо.
Моторы.
Продолжаем читать дальше телеграм-канал Департамента транспорта. Хотя, с другой стороны, не, ничего не будем продолжать. Давайте другие посмотрим телеграммы. Что там происходило в мире? Что? Что случилось? Где Америка? Где? Не вижу Америки. Где она? Вот только что была здесь вечером и нет. Трамп на предвыборном митинге... о нелегалах, захлестнувших Европу. «Взгляните на Париж, — говорит он, — взгляните на него! Он в говне весь! На Лондон посмотрите! Их не узнать! Парижане, лондонцы могут на меня обижаться, но это факт! Эти, — говорит, — большие, замечательные города не похожи на себя! Все. Их не узнать больше! Все! И мы не можем допустить этого с нашей страной, говорит он. Такого у нас, говорит, никогда не будет, никогда не будет. А есть еще одна фашистка в правительстве Америки, которая вдруг неожиданно стала говорить, чего это против мигрантов, хотя на самом деле не должна была бы. И ее спросили, а как это вы так переобулись-то быстро? Это к вопросу о мигрантах. И она говорит следующее, это вообще потрясающе. Она говорит, вы знаете, в чем дело? Ее сказали, почему вы предлагаете прикрыть мигрантский вот этот вот беспредел, который Байден устроил? Уже миллионы мигрантов, нелегалов в Штатах, и эти самые нелегалы будут голосовать сейчас на выборах президента, потому что принят закон, разрешающий не гражданам, вообще нонсенс, голосовать на выборах президента. Да вот, и она говорит, дело в том, что к 45-50 году, когда большинство населения Европы будет исламским, мусульмане, говорит она, к 45-50 году, оттуда начнется дикий отток белого населения немусульманского. Беженцы, то есть беженцами станут уже нынешние типа европейцы коренные. Они станут беженцами. И тогда мы должны будем открыть для них двери, и сейчас мы уже должны придерживать для них места вакантные, держать страну, так, чтобы потом принять всех европейцев к нам сюда. Вот. Потому что Европа превратится в континентальное представительство исламского мира, европейское. Все. Это сказала тетечка, которая реально занимает пост, там она, ну, в смысле, она при власти и все такое. Вот, так что это очень, очень хорошо. Что еще? Заявил, что его дети не унаследуют ничего из его денег. Гребите сами. О, молодец. Голливудский актер Джефф Голдблюм, он в «Торе Рагнарёк» сыграл этого, ну, главного там, типа, божества, я не помню, как его уже звали. Ну, помните, ну, такой, весь такой манерный. Состояние которого оценивается более 40, что-то мало, 40 миллионов. Заявил, что его дети не унаследуют ничего из его денег. Голдблюм сказал им, гребите сами. При этом дети его, вот фотография его детишек, по виду девочки лет 7, а мальчику лет 6. Или девочке лет 8, а мальчику лет 7. И он такой говорит, гребите сами. Они такие, в смысле, папа, куда нам грести? Очень хорошо, молодец, молодец, очень правильно. Так, да, и еще в Америце очередное непонятное... это самое, умирание. Джошуа Дин. Я напомню, мы с вами мониторим сейчас информационное состояние нашей планеты. Мы просто идем и смотрим повесточку, что происходило. Джошуа Дин, ему 45. Вот. На фотографии видно, что... И все о нем говорили, что он вел здоровый образ жизни. Вот его фотография. Ну, такое видно, что без лишнего веса. Ну, чувак. Ну, просто, ну, обычный чувак. 45 лет. Он давал показания против Боинга. Говорил о том, что один из поставщиков авиакомпании игнорирует производственные дефекты, скоропостижно скончался он. Этот Джошуа умер во вторник от реактивно развившейся инфекции. Те, кто его кокнул, подумали, ну, у Боинга реактивные двигатели, давайте пусть инфекция у него тоже будет реактивная, чтобы это было показательно. Да. Два месяца назад... Умер еще один, скоропостижно тоже от чего-то реактивного. Джон Бернетт, наоборот, 62 года. Другой сотрудник. Он отработал в «Боинге» 32 года, забил тревогу по поводу проблем компании. Но ему не придумали реактивные инфекции, поэтому он покончил жизнь самоубийством. Этот 62-летний сотрудник. А этот Джошуа Дин, он захворал сначала, потом что-то инфекция, потом реактивность, и все, и умер. 45 лет. Еще одна смерть вокруг Боинга. Значит так, Турция что это делает? Турция официально прекращает всю импортную и экспортную торговлю с Израилем. Это произошло впервые в истории. Мне просто был и есть на самом деле у меня один коллега, который очень умный, очень вообще умный. Вот. И когда я ему сказал, что ну вот Эрдоган не то чтобы очень поддерживает политику Израиля, и вообще, он говорит, ну, это все на словах. На самом деле Турция торгует и поставляет, и туда, и топливо поставляет для военной техники израильской. И разведданные поставляла, когда вот сейчас это все, операции шли. И все, то есть у них там на словах он такой, прямо вот антиизраильский. А на деле, ну, как бы, это такая политика Эрдогана. Это хитрая политика хитрого лиса. И нашим, и вашим, и там, и здесь. Главное, чтобы только выгода была. И вот, пожалуйста. Так и хочется мне спросить, Роберт, ну так что сейчас ты скажешь на это дело? Турция полностью официально прекращает всю импортную и экспортную торговлю с Израилем. Происходит это впервые в истории двух стран. В 23-м Турция экспортировала товаров в Израиль на сумму 5,5 миллиардов долларов. Израиль экспортировал на 1,6 миллиардов. Мы видим дисбаланс торговый между странами. Израиль потребляет гораздо больше турецкой продукции, чем Турция израильской. И в этом смысле, конечно, Израилю будет сейчас очень больно. Очень больно. На 5,5 миллиардов это прям вот это что-то очень серьезное. Значит, вот что Эрдоган. Хотя, может, опять что-то придумал. Не знаю. Дальше. У нас что-то горит. Пожарные сотрудники находятся на шоссе. Бушует сильный пожар над эстакадой. Автомобиль загорелся. Плевать. Байден. Это в Америке. Я поэтому плюю. Все равно не долетит. Значит, разгром за палестинцев. Эти самые их избили. Всех студентов. Компания Google уволила 200 сотрудников из своей основной команды в Калифорнии, потому что, я даже не буду читать, потому что нейросети, и так понятно, почему уволил, потому что нейросети. Вот, замечательная дама из Ирландии, вот она, я вам ее покажу и дам даже послушать. Оцените ее английский. Ирландский, оцените. Это, ну, как бы, даже если вы не видите картинки, вам понравится ее ирландский.
Everyone is living on edge right now.
Все живут на грани, и нам нужно что-то с этим делать. Мы не можем продолжать игнорировать то, что большое ультраправых. Я бы сказал, что у нее африканский, и вы не ошибетесь. Она негра, вы не это самое, у нее африканский, английский. И она говорит, что, короче, в двух словах, если, что коренные жители, коренные, местные, ирландцы, это организованная террористическая группировка, которая негативно относится к мигрантам. Из-за их сплоченного негативного отношения к мигрантам у бедных, беззащитных мигрантов возникают проблемы. Мы не можем продолжать это игнорировать, говорит она. Небольшое меньшинство ультраправых, организованная террористическая группа людей, которые хотят навредить иммигрантам в этой стране, мы должны немедленно принять меры. Это опасная группа людей, потому что она целенаправленно радикализирует молодежь, поощряет причинять вред мигрантам. А эти мигранты просто хотят жить мирной жизнью в этом городе, говорит она. Просто хотят жить жизнью мирной в этом городе. Почему? Потому что однажды власти приняли решение беспрепятственно принимать мигрантов. Беспрепятственно. Власти спросили жителей Ирландии, города там, что, вам надо это делать? Вам надо? Теперь другой вопрос. Как она стала мэром? Вопрос. Как эта черная негра стала мэром? Ответ. Она не зря называет местных меньшинством, потому что они реально меньшинство. Потому что выбрали ее, свои же, вот эти вот все приехавшие и осевшие там, выбрали ее. И теперь начинается загоняние за плинтус местного радикального, с ее точки зрения, меньшинства. Классно? Это Ирландия сегодняшняя, Европа. Окей, поехали дальше.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 3 мая на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Да не зовет никто вообще, сам я сюда являюсь постоянно. Да, доброе утро, приветствую вас. В Москве плюс 4, печаль, Молостуха сообщает. А вот и не печаль никакая. Наоборот, повод делать энергичные движения членами. Вверх-вниз, вверх-вниз, вправо-лево, вправо-лево. Пить надо меньше пить. Пить надо меньше. Всем привет, а в Нижнем ноль. Мегасол сообщает. Да всегда найдется место, где будет чуть-чуть похуже, чуть-чуть холоднее, чуть-чуть темнее, чуть-чуть белеснежно. Сегодня днем в Москве плюс 9, несмотря на солнце такое, как сейчас. Просто вот такое. Солнце. Просто вот солнце. Красивое, мощное. Вспышки там на нем все время. Вот это все в этом году. Потому что оно приближается к пику своей активности, 11-летний цикл солнечной активности. Это не астрология никакая. Уже сейчас начнется, знаю я этих зороастрийцы, таро, астрология. Нет, это не астрология, это астрономия. У нашей звезды есть свои пики активности. Так оно устроено внутри. И эти пики распределяются на два цикла. Один очень большой, второй поменьше. То, что поменьше, имеет к нам отношение, это 11-летние циклы. Вот сейчас, 24-25 год, пик 11-летнего цикла как раз активности. В этой связи на Солнце огромное количество пятен, вспышек, выбросов корональной массы. И в результате вот у нас колбасит атмосферу нашу геомагнитную. Вот, и плюс 9. Но плюс 9 не связано с солнечной активностью. Ну, не очень сильно связано. Это связано с другим. С течениями океаническими, воздушными массами перемешивающимися. Но самая главная причина, конечно, это мы знаем, это черемуха, которая сейчас начинает свисти. И вот в этой связи, конечно, плюс 9. Зря мы столько ее высаживаем. Вот смотрите, никакой черемухи нет вообще в принципе. Где? Черт, даже сложно место найти какое-нибудь, где сейчас хорошо. Да вот сейчас сказать, где-то в Эмиратах, а там, наоборот, ливни и все это. Никакой черемухи нет на Канарских островах. Вот, никакой. И все время хорошо там, очень хорошо. Все время 22-25 градусов. Все очень хорошо. Давайте избавимся уже от черемухи. Солнечно сегодня плюс 9 всего лишь. А ночью будет плюс 1. Ясно, что холодно. Завтра, уже в ночь сегодня на завтра, начнутся осадки в Москве. ГИБДД предупреждает о том, что сложно будет на дорогах. И в этой связи завтра плюс 12. Чуть потеплее, чем сегодня, но уже будет облачно. А 5 мая, воскресенье, Пасха у нас. Небольшой дождь написано. Но здесь немножко расходится сообщение синоптиков, ожидания и ГИБДД. И МЧС. Но ГИБДД откуда-то же взяли информацию о том, что будет в воскресенье ветер. Сейчас мы посмотрим. Порывы до 15 метров в секунду написано. Вот я сейчас прогноз смотрю. Порывы до 6, 6, 7, 5, 6, 6, 6, 10 к вечеру, до 10. Про 15 я ничего не вижу. Температура в воскресенье. Вот. 9, 8. Это ночная. Порывы. Порывы, смотрите, до 13 метров днем. Действительно. До 13, 13, 12, 15 не будет, но до 13 есть. А 13 метров в секунду, это значит, что мы делаем? 13 мы умножаем на 3600, правильно? Получаем 46-47 километров в час. 47 километров в час порыва ветра. 47 километров, это не знаю. Жену сажайте за руль автомобиля. Пусть она до 50 разгонится, и вы в окно вылезаете. Или в люк. Вот это вот. И почувствуйте, как это. 46 800, 46 километров и 800 еще метров вот в час. Такая скорость ветра будет. Да, действительно порывистый. Это я просто смотрел на ночной ветер. Ночью будет нормально. А вот днем... Да, Сергей, спасибо большое. Вот этот кран, это второй. О, Сергей показывает второй кран. Это второй стоит как раз. Я все думал, где же стоит второй такой же. Первый стоит на Варварке, а второй... почитай у башни угловой, которая к храму Христа Спасителя выходит, и между ними натянут трос, и по этому тросу будет ездить камера, и будет красиво снимать красивые планы, как будто бы пролетает коптер, но на самом деле никакого коптера не будет, это камера на тросиках на таких летающая. Спасибо большое, вот это самая камера. Я бы сказал, что, ну видите, какая она массивная мачта, это вот телескопическая этой камеры. Она же не из карбона сделанная, наверное. Она ж тяжелая, железная. Вот. И в этой связи, ну, не знаю, но мне кажется, она тяжелая. В этой связи мне кажется, что вот это как раз не очень закрепленная конструкция. И если будет очень сильный ветер, ух, я бы держался от нее подальше, от этой конструкции. Доброе утро, да, слушаю. Ну, или ее надо задвинуть, когда ветер будет. Слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Праздник, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Роман, это я так об этом, об насущном. Вот сейчас еду по Ленинградке.
Угу.
Но она еле тащится, что в Шереметьево, что из Шереметьево. Это какое-то проклятое место. Нет, ни аварии, ни строительных работ, ничего. Но она еле-еле прется, еле-еле тащится. Что в Шереметьево, что из Шереметьево. Ребята, давайте на тапочку немножечко надавим, чуть-чуть так, про дело.
Давайте, согласен. Но там, вот в Шереметьево у вас был Сломашкин. Провокатор. Стоял сломанный автомобиль в Молжаниновском. Его сейчас уже убрали. Но вы же знаете, что когда есть некое место затруднений, ну вот есть такое место, где там авария, все перед ней останавливаются. Уже потом, когда аварию разобрали, все равно это место, где все будут продолжать чуть-чуть замедляться, потом ускоряться, и потом по цепи это замедление передается назад. Ну, то есть не сразу начинает ехать шоссе. Извините, Зеппелины, простите, я перебил вас. Давайте сначала начнем, чтобы я на слова не залезал. В общем, все, сейчас там аварию разобрали уже, и теперь поедет Ленинградка. А в Москву она всегда стоит. Это у нее традиция. На кладбищах Прибалтики появляются могилы наемников киевского режима, ликвидированных армией России. Новость. Как грибы после дождя появляются такие. Ну что ж. Вообще очень кинематографичный звук у этой группы. Именно по этой причине их довольно часто энергичный, эмоциональный используют в разного рода кинематографических картинах. И эту вещицу тоже в частности. Доброе утро, Виссариус. В Казани сейчас плюс 2, пасмурно. И местами снег идет. Казань. Еще про Пермь такое же мне писали. Виссарио, с днем рождения. Мистер Савинов сообщает, что это просто ужас какой-то. Солнечный день, когда очень холодно при этом на улице. Согласен, это как ты сидишь у себя на яхте, скучаешь, одинокий, сзади на площадке, на вот этой. И тут вдруг из воды появляется потрясающей красоты женская голова, потом плечи, грудь, руки, все. А ты такой раз, ты говоришь, о, а там, черт, а там хвост, и русалка оказывается. Вот это засада, примерно как сегодняшний день.
Говорит Москва, 94,8.
Но, с другой стороны, ведь пятница же, работать же все равно, работать. Так, хотя, с другой стороны, выходные легче не будет. Теплее всего у нас, пишет Григорий СПБ, плюс 7, это в Питере. Да не, у нас тоже сейчас нормально. В данный момент, В данный момент в Таганском районе Москвы ощущение нас как Таганку определили. Ощущается как плюс 5, нет, ощущается вообще как плюс 1. А фактическое 5 градусов выше нуля. Зато в Красноярске лесные пожары, Иван Петросян сообщает. Ну да. Нет, ну в смысле, ну да. Просто страна огромная. Значит, что-то сейчас еще. Работа и листы, третья по силе магнитная буря, это мы уже обсудили. Скандальное заявление МИДа Великобритании о праве Украины атаковать Россию британским оружием. Что нас, свинолюбо обращать внимание, продолжаем делать свое дело спокойно, вдумчиво и с неотвратимостью комбайна, идущего по полю. Город Венло в Нидерландах основательно вчера тоже подтопило. Есть видеосвидетельство. Я, вы знаете, на фоне всех вот этих вот подтоплений, осадков, всего остального, климатических аномалий, которые сейчас просто пучком пошли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Бонжови, Джон.
Да, приветствую.
Я просто вернулся из солнечного Дагестана.
Так.
И хотел рассказать, в принципе, о ситуации на дорогах. Сам я не был за рулем.
Угу.
Мы брали тур пятидневный по всем достопримечательностям. Нас там возили местные.
Угу.
Очень много московских номеров, питерских номеров.
Угу.
Дороги прекрасные. Если кто знает, как по серпантинам гонять, то вопросов нет. А они нас возили, я даже не понял, что за машины, просто даже за 5 дней не было времени сказать. Мы там в базу уезжали в 7 утра и возвращались в 9 вечера. Ну, то есть все достопримечательности Дагестана, от Дербента до Махачкалы, мы... Так.
Я коротко скажу. Если вас до сих пор держат в этом автомобиле, сделайте так. Если вы не можете сказать открыто об этом.
Нет,
нормально?
Я на громкий,
извините, это шутка была. Ладно, хорошо.
Вот, так. Что хотел сказать. Спокойно. Единственный момент, там как раз расширяет трассу Махачкала-Дербент.
Угу.
Там сужение по одной полосы со всех сторон. Да, местные гоняют, не любят ехать друг за другом.
Угу.
Но всегда просто посматривайте налево, и проблем не будет.
Угу.
Вообще желаю, чтобы все сгоняли в Дербент, на Кавказ, и вдохновились.
Угу. Круто. Спасибо. Круто. Спасибо вам большое. Ой, на Кавказе сейчас вообще красота. Зелень вот эта вот нежная появляется. И сочетание уже плотной зелени такой давно раскрывшейся и нежной новой, и солнце. И еще снег в горах лежит. И потом скалы эти. А тут вода полна такие... полноводные реки, потому что тает все в горах. Да, очень красиво, конечно, очень. И красиво, и вкусно, и вот это вот все. Американские и российские военнослужащие теперь находятся на одной базе. Ну, неужели мы не подарим им какой-нибудь микроб? Я не знаю, давайте пусть у них дизентерия какая-нибудь начнется у американцев, не знаю. Какаху уронить в их этот, емкость с водой. Нет, мы таким не занимаемся. Российские войска вошли на авиабазу в Нигере. На самом деле в Нигере. Но мне как-то все время Нигер говорить. Вот Нигер сделал заявление. Ну, пусть будет в Нигере, окей. Там размещаются войска США. Но власти Нигера... Тоже смешно. Власти Нигера сказали американцам: «Янки, go home. Все, валите отсюда. Вас здесь больше не стояло. Мы не желаем вас здесь больше». Власти сказали. А напротив российским войскам сказали: «Добро пожаловать. Все, это французская гегемония заканчивается. Американское присутствие здесь заканчивается. Тоже все. А теперь мы дружим с Россией. Как всегда хотели, но нам не разрешали. Все, теперь мы сами решаем». Российские войска не смешиваются с войсками США. Ну, что за новость такая? Ну, это хорошо. А используют отдельный ангар на авиабазе 101, сообщает Reuters. Вот было бы, если бы смешивались бы. И такие самые. США согласились вывести свои более чем свою 1000 военнослужащих из Нигера после того, как Нигер... разорвал... Во, вот это звучит классно. Нигер разорвал военные соглашения с США. Он говорит: все, валите отсюда. И теперь там наши войска зашли. Удивительное дело. Американцы в шоке. Они там какие-то ноты пишут свои, еще что-то такое. Но теперь так. Все, американцы, валите. А русские входят. Хорошо. Геомагнитная буря в диапазоне от сильной до умеренной началась на планете. Все, это еще одна, что ли, сейчас. Дополнительное. Дальше. Завтра, то есть сегодня, Китай вновь планирует отправить станцию к Луне. Задачей Чанье-6. Чанье-6. Это что значит Чанье? Луна, может быть. А как будет Луна по-китайски? Вы знаете, как Луна на китайском будет? Я думаю, что это Луна. Луна-6. Но надо проверить. Сейчас. Луна. Луна. Луна, значит, окей. А теперь скажи мне это. Скажи мне это, как это произносится. Чё? Я не понял. А еще раз. Ничего не понятно. Нет, это... Небесное тело... Луна. Но не похоже на Чинье. Чинье, так мы и не знаем, что такое Чинье. Ладно. Будет, значит, задача. Доставка грунта с обратной стороны Луны в южной части. Иногда, возможно, из-за ошибок перевода упоминается сам Южный полюс, но это не так, как миссия Чинье-5 планирует доставка грунта с глубины 2 метра. Будут Луну бурить нашу. Сделать только с глубины менее полуметра. Это 5. А 6-я будет бурить сильно. Возвращение на Землю 25 июня. Кроме доставки грунта, также упоминается эксперимент по получению кислорода из реголита непосредственно на Луне. Кислород из реголита. Все. Пока кто-то там думает, пока Маск собирается, планирует что-то, там, знаете, старшипы свои что-то, значит, а эти летают уже, грунт доставляют, бурят во всю Луну нашу. Я бы сказал, что ракета очень сильно напоминает ангару. Российскую, китайская, вот она, видите, такая стоит красиво. Ну, что делать? Молодцы, пожалуйста. Госдолг США перевалил за 34 триллиона 700 миллиардов долларов. Нам нужно понять, как произносится эта цифра, звучит. 34,7 триллиона, это 34 триллиона Триллион – это 1000 миллиардов. А миллиард – это 1000 миллионов. А миллион – это 1000 тысяч. Миллион – 1000 тысяч. Миллиард – 1000 миллионов. 1000 миллионов. Запомнили? А триллиард – это 1000 миллиардов. 1000 миллиардов. Так вот, у них 34 тысячи миллиардов. Нет, да, все правильно. 34 тысячи миллиардов, 700 тысяч миллионов, 287 тысяч тысяч, и вот это все. 34 триллиона, офигеть. 703 миллиарда, 287 миллионов, 527 тысяч 903 доллара. Это... госдолг. Вот. Если перевести его на каждого гражданина, у меня здесь нет этой картинки, она заканчивается, эта картинка, но она есть где-то. Это такой госдолг в США сейчас. 34 тысячи миллиардов. Если посадить умных людей, ну, одного, к примеру, мы, по-моему, уже как-то с вами считали здесь. Если вас сейчас посадить и заставить считать до миллиарда, вот, люна будет по-китайски. Извините, я просто сейчас вел. Если вас сейчас посадить и заставить считать до миллиарда, вот так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ясно дело, что на проговаривание чисел, когда начнется там уже 126 миллионов 574 тысячи, уйдет дольше. Но если предположить, что на проговаривание каждой цифры у вас уйдет секунда, даже если уйдет секунда, то считать вы будете, ну, лет 30 или 40, или 50, может быть, или 90. Я не помню. Вот. Это, короче, это много. Это большая очень цифра. Очень большая цифра. А если учесть, что их тысячи... Короче, это много. Давайте делить на граждан России. Давайте не будем. А, в смысле, что типа это они нам как будто должны. Не, нам они должны чуть меньше. Нам они должны только 300 миллиардов замороженных. У нас в деревне 100 домов. И только на 3 домах флаг российский. У меня еще 2 дома. А в Америке почти на каждом доме. С уважением, Шихтиц. А что за деревня? Где? В каком это месте? Может, просто не знают, где взять? Понимаете, в чем дело? Это же может быть проблема нехватки флагов просто. Не нехватки патриотизма, а нехватки флагов. Просто если деревня такая, что вот, ну, а где взять? Сшить разве что только.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Сегодня пятница, 3 мая. Настоящая пятница. Пятница. Ну что, не знаете. Вот, а завтра суббота. Ну, суббота как суббота. Потом воскресенье. Ну, воскресенье как воскресенье. Ну, такая история. Так, у меня на доме флаг с начала СВО. 2 раза в год обновляю. Никогда не снимаю совсем. Только сейчас, 9 мая, появился флаг на доме одного из соседей. Кто тут ненормальный? АМ спрашивает. Не знаю. Я бы степень нормальности не сравнивал. Ну, как бы не сопоставлял с этими, с флагами. Ну, да, вопрос, конечно. Они весь мир накрутили, живут за свой счет. Это все про американцев. Доброе утро, Вася Куролесов, Слава Судариков тоже здесь. Доброе утро, Андрей Скорпион спрашивает, можно ли пилюльку. Это в 7 часов 36-37 почти минуточек. Говорит, можно ли пилюльку? Ну, можно. А что нет, я не понимаю, по какой причине мы не можем себе позволить пилюльку. Ну что, думаете, я шучу? А вот я и не шучу совсем вообще, ни капельки никогда. Но на ее фоне можем продолжать все общаться. Доброе утро, Бон Джови Джон тоже здесь с нами, Григорий СПБ. Джей 23-й. А еще трофей. Доброе утро, мистер Савинов, приветствую. Появился. А мы уж думаем, что там с мигрантом с нашим. А он здесь. Вечер добрый, мигрант из Кореи. А он с нами. Калифорнийск, Лос-Анджелесск. Доброе утро, точнее вечер, опять же. Приветствую, Владимир. Город Сиэтл, штат Вашингтон. Тоже здесь, Владимир, вечер добрый, приветствую. Мы сегодня до вашего Вашингтона дотягивались нашими пробками столичными. Оказалось, что у нас их в три раза больше, чем нужно для того, чтобы дотянуться от Москвы до Вашингтона. Красиво, красиво все равно. Несмотря, что Сиэтл, Владимир, красиво. А потому что мы картинки рассматриваем здесь. У нас есть такая возможность. И у вас тоже будет, если зайдете в телегу и присоединитесь к стриму. Эту программу и там, и здесь транслируют. И в видео, и в аудио формате, и в радио. И в телеге радио говорит МСК, радио говорит МСК, заходите.
Моторы.
Да, у Финиста тоже красиво. Там пальмы, где Финист. Или пальмы, где Финист. Или Финист, где пальмы. В любом случае, красиво. Да, вот что я вам скажу. Мы не можем игнорировать мир, который однажды положил начало нашим с вами встречам. Я имею в виду мир моторов, настоящих моторов. И поэтому, как ни крути, но тем не менее мы должны что-то о них узнать. И узнаем сейчас. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Утро, Роман. Хотелось бы поздравить всех с прошедшим праздником, всю рабочую Россию. Тунеядцев поздравлять не буду, у них и так каждый день праздник.
Это правда.
И поздравить хочу с наступающим великим праздником, Великой Победы. Всех.
Спасибо.
Роман, у меня вот такой к вам вопросик. Сейчас вот вижу на дорогах CX-40 Mazda, и у нее китайские шильдики. Я понимаю, что с китайского какого-то завода их собирают где-то. Что вы можете сказать про этот автомобиль? Там внутри начинка, она японская? Или там все-таки уже китайцы стали делать на свою, это, ну, полная сборка? Или это вот как вот у нас там приезжали наши вот эти Mazda... Чисто японские там или собранные, но из японских деталей. Вот что вы можете сказать про это? Благодарю заранее.
Это я понял, спасибо. Про CX-40, честно говоря, это я сейчас я пытаюсь найти Mazda CX-40. Может, 50 или 30 хотя бы? Ну, какая-нибудь должна быть 40. Я CX-40 не... Сейчас у меня здесь открывается Mazda купить, Mazda CX. Вот прям честно про CX-40 вспомните в чертогах памяти, покопайтесь сейчас, может быть, все-таки Как-то по-другому она. Потому что вот CX-50, CX-60, какой-то CX-4 у меня здесь есть. Сейчас, что за CX-4? Ну, погодите, ну, CX-4 это то, что у нас CX-30 было. Правильно? CX-4 написано. А, нет, прям CX-4 какая-то. Слушайте, вот я уже с этой генерацией автомобилей не очень знаком. Что касается завода и что касается китайского завоза. Mazda CX-4. Это как что-то среднее между CX-30, которая у нас была, и чем-то чуть побольше. То есть чуть побольше, чем CX-30, но тоже хэтч, такой видно, что это хэтчбэк. Да вот. Как бы хэтчбэк, но такой с признаками кроссоверности, потому что он повыше, клиренс чуть выше, и пластиковый обвес весь по кругу такой. Ну, ничего, стильненький автомобильчик. Да, что касается китайского завоза и китайского производства. Не так давно компания Mazda представила даже не концепцию, а это уже серийный автомобиль, который вот-вот пойдет в серию, сейчас я вам его покажу. Который, на мой взгляд, делает сразу два дела. Он, во-первых, показывает сам автомобиль. Он показывает, что из себя представляет конкретно этот автомобиль. Конкретно этот. А также он показывает, что из себя будет представлять, на мой взгляд, Mazda 6, когда она появится. Вот, собственно говоря, этот автомобиль. Называется он Mazda Easy 6. Или EZ, но я бы Easy сказал бы. Easy — это прям прикольное было бы сочетание, это как бы, ну, легко, легкая шестерочка. И, как бы, E русская, да, Z, буква Z, ну, это, безусловно, признание и солидарности компании Mazda с нами, с целями, которые мы решаем сейчас в рамках специальной военной операции. Z, конечно же. И Mazda тоже. Вот, поэтому Easy 6. Вот так выглядит автомобиль. Это уже серийный автомобиль. Я показываю сейчас его в трансляции. Радио говорит МСК. Вы можете зайти посмотреть. Если не успели, полистайте ленту телеграм-канала Щукин и все. Там много чего сможете найти. Тоже всякого и всего. Но в частности и сообщение об этом автомобиле. Вот как он выглядит. Это электромобиль. Ну, причем будет две версии. Полностью чисто электрическая и плагин гибридная. То есть бензиновый мотор плюс электромотор, но главный все же бензиновый. То есть PHEV гибриды — это когда бензиновый двигатель имеет связь с колесами, а электричество в некоторых режимах подключается. Если обратите внимание вот сейчас на эту фотографию, я показываю ее крупненько, то здесь написано на крышке багажника Mazda, справа Easy 6, а слева иероглифическое что-то. Видите, много иероглифов. Почему? Сейчас дойдем до этого. Пока просто посмотрим еще на автомобиль. Вот он, внешность его, как выглядит. На мой взгляд, автомобиль качественно выше всего того, что мы привыкли называть масс-маркетом. То есть Mazda окончательно делает заявление о том, что они собираются... Ну, то, что однажды произошло с компанией Volvo. То есть они делали настолько... каждая модель была все выше, выше, выше качеством, все ближе, ближе к премиуму, что как-то так, само собой разумеющееся наше общее мнение, что это теперь уже продукция премиум-сегмента. Ну, и по цене, и по качеству, и по внешности. Примерно тоже можно сказать о Mazda. Вот, пожалуйста, салон показываю. Этой самой электрической шестерки, но я думаю, что это в будущем будет также и просто Mazda 6. Вот, ну, концептуально модель будет примерно такой же. Значит, что примечательно? Примечательно, что это электрифицированная модель, разработанная и произведенная Чинган Mazda в сотрудничестве с Mazda и Чинган Автомобили. Компании Mazda и Чинган имеют в Китае производство Чинган Mazda. Как уже неоднократно говорилось, все мировые бренды, представленные в Китае... Вот я не знаю, кстати говоря, с Теслой. Как там Тесла делается на гигафабрике? Но в основном все имеют совместное производство на базе каких-то китайских автомобильных заводов, предприятий больших. И поэтому
И в том числе поэтому сейчас мы получаем такое количество автомобилей всевозможных. И Шкоды, и Фольксвагены, и Хонды, и что только мы не получаем с шильдиками, с иероглифами на крышке багажника, то есть привезенные из Китая. Степень интеграции одной компании в другую мне описать сложно. Ну, то есть вот вы спрашиваете, сколько там японского, а сколько там китайского. Вообще-то принято так, что если какая-то компания налаживает, накладывает на производство в какой-то стране, то они все равно продолжают делать свои автомобили. Ну, условно, если компания Mercedes что-то выпускает в Мексике, вот, ну, там, или ВАК какой-нибудь, ну, кто-то, то они все равно делают Mercedes в Мексике. Mercedes. Там степень локализации, это уже надо смотреть по законодательству. Китайскому там, что они требуют, какая степень локализации должна быть. Но, тем не менее, производится Mercedes. Также производится Honda. Я сидел в этих Honda, которые привозятся из Китая. Это Honda. Это автомобиль Honda. CR-V, в частности. Еще ZR-V был, но с ним я не был раньше знаком, поэтому не с чем сравнивать. А CR-V я был раньше знаком. И это Honda CR-V. Вплоть до запаха и вообще всего. То есть это Honda. Поэтому я думаю, что Mazda, приезжающие оттуда, это Mazda. В конечном итоге компания Mazda не заинтересована в том, чтобы на каких-нибудь рынках, а и уж тем более на каких-то очень колоссальных, глобальных, в мировом масштабе, а китайский рынок колоссальный в мировом масштабе, чтобы их продукция была представлена в низкокачественном исполнении и проигрывала таким образом и без того конкурентной, и конкурентно очень сильной китайской продукции. Проигрывала. Зачем им это нужно? Поэтому там выпускаются, если это Мерседесы, так это Мерседесы. Если это Мазды, так это Мазды. Я так думаю. Я так думаю. Вчера видел Чинган Юни С. По виду как 55+. Да, возможно, его просто переименовали уже. Так, какой у нас рабочий день завтра? А у вас какой рабочий день завтра? Мигрант. Потому что у нас, мне кажется, выходной. Кстати, как мы работаем-то на этой неделе? Мне кажется, что у нас выходной завтра, но я могу ошибаться. Может быть, и рабочий тоже, бог его знает. Вот, поэтому насчет Mazda, но если честно, вчера видел новую модель Mazda CX-4, похожа на трешку, только чуть поднята. Да-да-да-да-да, вот я и говорю, вот она похожа на трешку, даже не на трешку, а на CX-30, потому что трешка, она, у нее очень массивная задняя стойка такая большая, то есть у нее, ну, прям другой дизайн немножечко. А это похоже на CX-30, на кроссовер, но даже чуть-чуть подлиннее. Но, на мой взгляд, уж если выбирать Мазду и что-то такое вот для себя, для души вкладываться в это дело, я бы, конечно, предпочел бы CX-50. Потому что CX-50, на мой взгляд, это не самый лучший автомобиль Мазды. Точно совершенно. Потому что есть и CX-90 новая, которая совсем просто там бросает вызов ГЛСу, может быть.
Алло.
Да, слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Сергей, Москва.
Да, Сергей. Приветствую.
Расскажите, пожалуйста, про автоматическую коробку Джили Мигранта. Что там ставят? Я знаю, на другие его ставят японец. А что здесь стоит? Твое производство у них или они откуда-то берут?
М-Грант, вы имеете в виду, Джили. Шестиступенчатый автомат. Опять же, это специальный вопрос, который нужно мне провентилировать, потому что когда... Я сейчас про другую модель буду говорить, но это для примера. Когда говорится, вот у них тут стоит ZF, восьмиступенчатый, имеется в виду не производство на заводе ZF, а коробка, выпущенная лицензионно, ZF-овская, но китайцами, на китайском же производстве. Вот, это к примеру. Ну, я сейчас говорю, к примеру, о таком автомобиле, как Bike BG40. Поэтому, что-то мой M-Grant, да давайте я выясню сегодня. Прям, если вам нужен конкретно производитель, то есть вот четко конкретно, где конкретно это на китайском заводе делается или нет. Но мне представляется эта информация излишне, ну, как бы излишне щепетильно подходите к этому вопросу, потому что... Ой, я сейчас буду опять выглядеть в качестве человека, который вас пытается в чем-то переубедить, а мне бы не хотелось вас в чем-то переубеждать, потому что, ну, если если не верите, так вы и не поверите все равно, правильно? Ну, вот если человек не верит во что-то, человек не верит, что ZTF у себя может производить одни коробки, а не у себя другие, точнее, наоборот, одни и те же по качеству. Ну, как переубедить его? Распилить ее, коробку, и показать, вот, смотри, она прошла 200 тысяч вишков, внутри они две совершенно одинаковые. Все равно не поверит. Скажет, нет, это вы распилили две одинаковые коробки. Была такая история, одно издание российское распиливало робот немецкий. Ну, вот, который, сами знаете, пик-пик-ю... что-то там 300, 200, 500 какой-то. Короче, распилили, взяли от Шкоды, от Рапида. Прошли на нем какое-то количество, там, 100 тысяч километров, что-то такое. И распилили его. Показать, что там, ну, внутри нормально, следов выработки, износа, там, что-то какое-то, вот это все. Ну, что это, как-то улучшило положение роботов? Да плевать вообще. Да ну, ну, если не веришь, так и не веришь. Если человек не верит, он всегда будет искать не поводы поверить, наконец, довериться, а поводы, почему это очередной виток лжи. Здесь ударили два автомобиля. Помните, как корейцы разбили два? Один автомобиль Hyundai для Кореи, а второй автомобиль Hyundai для американского рынка. Потому что корейцы стали жаловаться, что для Америки вы делаете лучшие автомобили, чем для домашнего рынка. Обратно, обратите внимание, история, да? Мы здесь живем, покупаем праворульные японцы, потому что нам кажется, что они качественнее, чем... чем то, что для нас делают. А там, наоборот, думают, что для домашнего рынка корейцы делают хуже машины, чем для американцев. Вот и для этого столкнули показательно две модели одинаковые. Одна для корейского, вторая для американского рынка. Ну что, поверил кто-то после этого краш-теста, который показал совершенно идентичные результаты по безопасности, там, по всему? Нет. Я думаю, что в голове у каждого крутилось, а как я узнаю, что это для Америки был автомобиль? Просто взяли два, да, там, или для Кореи. Взяли два одинаковых автомобиля, ударили таким образом, пыль пустить нам в глаза. Такая история. Поэтому тут можно либо полагаться на институты, существующие вне качества, самого механического качества автомобиля, такие как гарантия производителя, там, сервис и все остальное. И просто понимать, что ты не застрахован от каких-то проблем технических. Ведь это же устройство просто техническое. Устройство. Оно может выйти из строя. Вон, посмотрите на Боинге. Вы знаете, сколько стоит самолет один Боинг? Десятки миллионов долларов. Десятки миллионов долларов. И все запчасти у него как будто бы боинговские. А они, вон, разваливаются на куски постоянно. Людей приходится им убивать теперь, чтобы скрывать вот это. Поэтому эта история про падение качества и про жулье какое-то может быть где угодно. Я всегда напоминаю вам про 52 отзывные компании бренда Mercedes. 52 отзывные компании в рамках одного года бренда, который... Мы наделили статусом короля или царя горы, премиальной горы, Мерседес. 52 в месяц, получается, сами умножайте сколько там, по 4, что ли, было? Вот. А что, это как-то изменило отношение к Мерседесу? Ну, бог его знает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, всем добрейшего утра, всех с наступающими праздниками большими. Это Александр из Южно-Портового региона.
Да, Александр, приветствую.
Все, кто двигается по трешке от Волгоградки в сторону Ленинского, там уже трэш. Все стоит глухо на трешке.
От Волгоградки в сторону Ленинского. А там дорожные работы. Дорожные работы у Андропова.
Да, внутренние. Понятно. Все, тогда я уже... Уже вчера я ехал с Реутова. Все перекрыто было. Волгоградка. По МСД еще кое-как пролетел. Еще хотел спросить, скажите, пожалуйста, вот такой момент. Вот мы как бы обсуждаем, я так заметил, все-таки больше доля японцев, японского рынка, да? Ну, японских брендов. А вот скажите, вообще, вот есть какая-то, будем так говорить, перспектива возврата европейских. Вот Citroёn они пытаются что-то там собрать, три штуки вместе. Может быть...
Вы имеете в виду европейских настоящих, чтобы они прям европейские европейцы были?
Конечно.
Ну, конечно, конечно, существует перспектива, но для начала нам нужно решить наши вопросы, вопросы с коллективным Западом, в частности, с США. Все вопросы. Потому что понимаете, что то, что случилось с автомобильным рынком России, это не решение автомобильных компаний изначально. Это их слабые позиции по отношению... Точнее так, слабые позиции правительств тех стран, которым принадлежат эти автомобильные бренды, по отношению к суверену, главному. Они вассалы просто. Вассалы. Да. По отношению к США. И вообще вот эта вот история с санкциями США, которые уже не действуют. Вы знаете, они, ну вот накануне новости, они ввели против наших войск каких-то санкций. Господи. Вот. Это вопрос санкционной политики. Уже все экономисты, политологи, все говорят, Штаты себя загоняют в ситуацию, при которой они все больше напоминают Древний Рим на момент развала. То есть они делают все те же шаги, чтобы просто окончательно угробить свои перспективы и приблизить конец империи, развал полностью страны через гражданское противостояние, через все. Потому что мир уже так устал от них. И все, и союзники тоже устали. Другое дело, что союзники устали, но пока делать ничего не могут. Не могут противопоставить. А все остальные, те, что устали и могут делать, просто откровенно уже говорят, да идите на этот, шел вон. Как Китай это делает. Это что-то пытается выцелить. Китай такой, нет, мы не будем это обсуждать с вами в принципе. Нет, мы даже встречаться по этому поводу не будем. Все, забыли, вопрос закрыт. И таких стран будет все больше и больше. И потом, вот с этим нам нужно разобраться. Не с автомобилем, это же вопрос не автомобильных брендов. Это вопрос отношения к миру и к партнерам. Через настоящее партнерство или через... через санкции, все, нам не нравится, что ты делаешь, неважно что, что бы ты ни делал. Нам не нравится, как ты выборы провел, нам не нравится, как ты к геям относишься, нам не нравится, как ты к этому. Нам просто не нравится, ты виноват просто хотя бы в том, что есть я хочу. Я есть хочу. Все, ты в этом виноват. Вот оно не нравится. Вот когда это отношение, мы сможем составить свой полюс мира, где не будет места таким взаимоотношениям, да, конечно, все вернется. Не просто вернется, приползут. А мы уже будем выбирать, кого пускать, кого нет. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.